Первая тетрадь Елены. Жизнь моя сама по себе столь незначительна, и сама я столь незначительна, что мне никогда бы в голову не пришло что-то записывать, если бы не одно обстоятельство. Память моя делается все хуже и хуже, нуждается в каких-то подкреплениях извне. Запахи, звуки, предметы, вызывающие воспоминания, указатели и отсылки. Пусть будет хоть эта тетрадка, и когда память моя вовсе сносится, я смогу заглянуть в нее, вспомнить. Так странно. Взрослеешь, умнеешь, и прошлые события приобретают совершенно иной смысл и глубину, и Божий промысел, и свою собственную жизнь хочется раскопать, как археолог вскрывает глубокие пласты, и понять, что же такое происходит со мной и с моей жизнью, куда она клонит, на что намекает. Понять не могу. Не умею. А самое ужасное в том, что мозги мои стали, как старая фарфоровая чашка. Все в трещинках. Мысли вдруг пресекаются, теряются, и долго ищешь хвост, какие-то выпадения. Иногда образ человека начинает жить отдельной от имени жизнью. Родной, знакомый человек, много лет знакомый, а имя выскочило, хоть плачь не найдешь. Иногда, наоборот, возникает имя, а за ним никто не стоит. Пишу постоянно себе записки, не забыть то, не забыть это. Записки теряю, а тут недавно нашла и просто испугалась. Моей рукой написано, но, боже мой, какая орфография! То буква пропущена, то слоги переставлены. В глубине души я подозреваю, что это начало какой-то ужасной болезни. Написала своей рукой и теперь окончательно в этом уверилась. И так страшно стало. Ни у кого в нашем роду такого не было. Хотя у бабушки, кажется, была сестра старшая, которая к старости лет впала в состояние детства. Ужасно, что тогда вся прожитая жизнь делается бессмысленной. Если человек все про свою жизнь забыл, и родителей, и детей, и любовь, и все радости, и все потери, тогда зачем он жил? На днях я вспомнила бабушку Евгению, а вот отчество вспомнить не могла. Напрочь забыла, так расстроилась. А на второй день имя само собой всплыло. Евгения Федоровна. Надо все-все записать для себя. А может, для Танечки? У нее сейчас такой период отдаления. Она поглощена учебой, хочет стать биологом. Близка к отцу необыкновенно. Да и всегда они друг друга обожали. Только он ее так не чувствует, как я. Ведь когда у нее голова болит или живот, я совершенно точно знаю, как оно болит. И то, что Танечка как будто не интересуется именно моей жизнью, а больше льнет к отцу, не имеет особого значения. Я уверена, что буду ей еще нужна. И ей нужно будет знать все то, что я знаю. Ведь важны не только большие значительные события. Удивительно, но каким-то образом маленькие незначительные события по мере удаления оказываются важнейшими, а особенно сны. Мне всегда снились сны, и такие яркие, что сейчас ранние воспоминания и детские сны как будто переплетаются, и я не всегда могу с уверенностью сказать, какая из картинок взаправдышняя, какая из сна. Надо, чтобы Танечка все мои мелочи знала, пока они совсем не затерялись в моей дырявой памяти. Например, мне кажется, что я помню, как впервые пошла. Я одна, в очень большой комнате, прижимаю спиной к бархатистому зеленому дивану. На ощупь щекотно. Впереди наискосок белая кафельная печь-голландка, и мне хочется ее потрогать. Она гладкая и притягательная. Я собираюсь силами. Очень страшно. Идти без чьей-нибудь руки я боюсь, но, кажется, могу побежать. Зажмурившись, отрываюсь от дивана и бегу, почти лечу, и упираюсь ладонями в кафель. Он неожиданно горячий. Я кричу. Большая усатая женщина с темным лицом появляется, откуда ни возьмись, и подхватывает меня на руки. Где это было? Скорее всего, в Москве, в бабушкиной квартире. Мама говорила, что я рано начала ходить, еще до года. Может ли ребенок такого возраста что-нибудь помнить? Или это все-таки сон? Спросить-то не у кого. Отец мой, Георгий Иванович, человек недюжинный, фантазер, одаренный редкой способностью внушать свои идеи. Доморощенный философ, был с молоду ярый революционер, даже с террористами знался, но после событий 905 года обратился в толстовцы. С тех пор, как он стал толстовцем, он уже исповедовал другие идеалы. Земледельческий труд стал его религией. С тех пор в городах он больше не жил. Организовывал в разных землях толстовские сельскохозяйственные общины, которые одна за другой распадались, кроме последней, Тропаревской. Отец в молодости был очень красив. Нос с горбинкой, яркие черные глаза. Наверное, примесь греческой или кавказской крови сказывалась. Мама же, напротив, на девичьих фотографиях не так хороша собой. Лицо пухленькое, глаза небольшие, нос картошечкой. А вот в более зрелом возрасте, когда я уже стала кое-что понимать, мама похорошела. Она сильно похудела. Лицо стало определеннее. Более запоминающееся лицо у нее стало. Отец был человек безмерных страстей. Спорщик был, обидчивый, вспыльчивый, необыкновенно добрый. А вернее сказать, не добрый, а бескорыстный. Он был истинно человек будущего, как это я понимаю. Есть в его натуре что-то общее с П.А. О своей выгоде он никогда не заботился, даже не понимал, кажется, что это такое. Готов был все отдать. Но кроме книг у него ничего не было, а свою библиотеку он всегда делал коммунальной. Экслибрис у него был какая-то завитушечка и слово «Общественные книги Георгия Микотина». Не насилие он исповедовал горячо и яростно, как все, что он делал. Теперь могу судить о нем трезво. Он был сторонник не насилия и общественной жизни, а в домашней – страшным деспотом. Но он был одарен редкой особенностью внушать свои идеи. Была в нем большая заразительность. У него самого, как у Толстого, было много учеников и последователей. Я думаю, что мама была на самом деле жертвой его редкостно обольстительного характера. Она за ним повсюду следовала, во всем ему доверялась. Он уже успеет свои убеждения переменить, а она за ним не поспевает. Но у нее все было поверхностное. Главное было то, что она его безмерно любила и ради него поменяла свою городскую жизнь скромной учительницы музыки на деревенскую. И в деревне она не музыку преподавала, а кошеварила на десяток человек, стирала, доила коров, всему научилась. И все ей было не по силам, а она старалась ради папы. Ей хотелось еще, к тому же, быть самой лучшей его ученицей. Во всем его слушалась, кроме одного. Рожать приезжала в Москву к родителям и оставляла там совсем маленьких детей на подрост. Я была последняя, третья. Отец очень из-за этого на нее сердился, потому что другие толстовцы растили детей на земле. Но это было единственное, в чем мама отцу не покорялась. Меня до 4 лет растила бабушка, а потом по настоянию отца забрали. Со времени коллективизации на коммуну пошли от властей страшные нападки. Хотя, казалось бы, она и была тем идеальным колхозом, который большевики намеревались устроить по всей стране. Отцу, как человеку опытному в коммунальном управлении, в первый год коллективизации даже предложили идти в начальники, организовывать колхозы, но он отказался. «Наши общины добровольные, на том они и держатся, а вы предлагаете организацию проводить на принципах насилия, что не согласуется с моими взглядами». Вот так объяснил он партийному начальству. Поначалу их оставили в покое, но было ясно, что ненадолго. После размышлений и обсуждений решено было искать новые места для коммуны подальше от центра. Уж больно близко к столице располагалась деревня Тропарева. Начали поиски в 30-м году. К 32-му они не только нашли место, но уже поставили первые бревенчатые дома в предгорьях Алтая. Перед самым переездом мама умолила отца оставить меня в Москве. Мне было 15 лет, и бабушке удалось меня удочерить. Я стала Нечаева. Вероятно, это и спасло меня от ареста. Бабушкина фамилия. Жизнь их на Алтае сложилась ужасно. С тех пор я никого из них не видела. Брата Сергея призвали служить в армию, но он отказался из идейных соображений, не хотел в руки ружья брать. Его судил трибунал и приговорил к расстрелу. Он был, как отец, несгибаемый. А Вася был мягкий, ласковый мальчик. Его пастушком звали. Из всех нас единственный. Он действительно любил и землю, и сельское хозяйство, не отвлеченно, из теоретических соображений, а от души. Его скотина слушалась. Бык Мишка за ним шел, как щенок. Васенька в Оби утонул через 5 дней после того, как ему вручили повестку о призыве. На другой день он должен был ехать в город, в призывной пункт. 34-й год. Вскоре и родители арестовали. Дали 10 лет без права переписки. Бабушка пыталась их разыскать еще до войны. Все ходило стоять по разным очередям, но никакого ответа не было получено. Она молчаливо считала, что отец всех погубил. Вообще, все толстовцы как вымерли. Я ходила на Моросейку, где прежде была вегетарианская столовая, но там все неузнаваемо, никакого их издательства, никакой столовой. Но я хотела рассказать про другое. Вот еще картинка раннего детства. Сижу за большим столом, передо мной огромные тазы с малиной. Каждая ягода чуть не с яйцо. Я выдергиваю из середки ягоды толстый белый стержень, складываю в большую чашку, ягоды бросаю в ведро, как что-то негодное, как мусор. А ценность представляют именно эти белые несъедобные сердцевинки. Малиной пахнет так сильно, что, кажется, весь воздух слегка окрашен ее красно-синим сиянием. Какая-то трудная и серьезная мысль во мне ворочается о том, что самое важное может казаться другим мусором и отходами. Сон? Всякого такого множества. Несу миску с рубленной зеленью маленьким крольчатам. Сильные бросаются первыми, а несколько мелких, неудачных, не могут пробиться к корму. Я должна выбрать этих немощных и отделить в другую клетку, чтобы сильные их не затоптали. Вот это, кажется, не сон. А может, сон? Трудно себе представить, чтобы в нашей нищей коммуне могли позволить себе такие нежности. Жизнь-то была очень суровая. Это все цветные мелочи слегка пугают они и, пожалуй, смягчают картину воспоминаний. Коммуна, в которой я жила с 4 лет, Тропаревская, в недальнем московском пригороде, была небольшая, всего человек 18-20 и детей с десяток, все разного возраста, но была своя школа. Читать нас учили по азбуке Льва Толстого. И первые книжки, конечно, толстовские. Про сливовые косточки, лгать нехорошо. Про деревянную плошку для дедушки. К родителям надо хорошо относиться. Еды почти всегда мало, но разделена поровну. А когда много, такое тоже бывало, все равно стыдно было брать много. Учение Христа, изложенное для детей. С раннего детства помню. 4 Евангелия настоящие. Я гораздо позже прочитала у бабушки. Взрослые в коммуне Льва Николаевича, мало сказать, любили, а обожествляли. Мне ж оскомину добили с малолетства. Я, смешно сказать, романы его прочла уже после войны. В детстве и юности меня так закармливали его статьями и рассуждениями, что ни Казаков, ни Анны Карениной, ни даже «Войны и мира» я тогда в руки не брала. Но я не об этом, о другом. С раннего детства со мной происходит изредка какое-то выпадение из внешнего мира. Думаю, что многие имеют этот опыт, но из-за огромной сложности пересказа таких событий, для которых не хватает ни слов, ни понятий в нашем бедном языке, и потому никто и не пытается поделиться с другими этим опытом, я много раз замечала, как ребенок посреди игры вдруг замирает, взгляд делается отрешенным, туманным, а через мгновение он снова катает грузовичок или обрежает куклу, куда-то выпадает. Уверена, что всем знакомо это чувство столбняка, связанного с исчезновением времени. Можно ли это вообще описать, тем более, что я совсем не писатель? Но почему-то мне кажется важным попытаться это высказать. Может быть, именно по той причине, что я совсем перестала доверять своей памяти, которая то и дело подводит. Самое страшное, что я в жизни переживала, и самое неописуемое — переход границы. Я про ту границу, которая проходит между обычной жизнью и другими разными состояниями, которые мне знакомы, но столь же невозможны для объяснения, как смерть. Ведь человек, который еще никогда не умирал, что может сказать об умирании? Мне кажется, что каждый раз, выпадая из обыкновенной жизни, немного умираешь. Я так люблю свою специальность чертежника, как раз потому, что в ней есть точный закон, по которому все можно построить. Есть ключ перехода из одной проекции в другую, а тут переход есть, но каждый раз неизвестно, по какому закону он происходит, и оттого так страшно. Боже милостивый, какие же там путешествия разные. Самое страшное, кстати, самый страшный переход я пережила вскоре после смерти деда. Чтобы понять это, надо рассказать еще немного о моей семье. Деда моего все боялись, и мама, и бабушка, что я боялась, это вполне понятно. Я вообще была девочка боязливая. Когда он умер, мне было 7 лет. В 22-м году он был строительным подрядчиком. Когда-то был очень богат, но еще до революции все потерял. Я мало знаю об истории моей семьи, особенно в этой ее части. Сохранилось только в бабушкином пересказе, что обвалился вокзальный павильон, который он строил, погибло несколько человек, и сам он тоже пострадал. Ему ногу тогда ампутировали. Потом был судебный процесс, и он его и разорил. Дед после этого процесса так и не оправился. Он сидел обыкновенно в глубоком кресле спиной к полукруглому окну, и лицо его против света было темным, особенно в солнечное время. Бабушка с дедушкой жили в Трехпрудном переулке. Дед и строил дома эти. Году, кажется, в 11-м. Мансардная квартирка. Лифт никогда не работал. Долго поднимались по широкой лестнице. Дед вообще из дому не выходил. Он всегда был болен. Хрипло дышал. Курил вонючий табак. По квартире ходил с 2 палками. Костыль в руки не брал. Только держал рядом с диваном. В те годы мы, я имею в виду нашу коммуну, держали коров и из Тропарева вывозили молоко в первую городскую больницу по Калужскому шоссе. Подвода была, лошадка коммунальная. Мама иногда брала меня с собой. Мы, сдав молоко от Калужской заставы, ехали в вегетарианскую столовую на Моросейке. Морковный чай с сахарином и котлетки соевые, помню. Отец был не в очень хороших отношениях с тамошним начальством. Как ни странно, но, насколько сейчас могу судить, толстовцы все время ссорились, спорили, что-то доказывали друг другу. Отец был азартный спорщик. Со своим тестем, моим дедом, он был в глубокой вражде по политическим каким-то вопросам. А бабушку, Евгению Федоровну, он слегка презирал за ее православную веру, и пока не рассорился с ней окончательно, все учил ее правильно веровать, по-толстовски. Он, как Толстой, не признавал чудес и всякой мистики. Для него главным было нравственное содержание, и Христос был идеалом нравственности. Я теперь смотрю на это вроде бы с улыбкой, потому что у меня постоянно перед глазами наша Василиса, у которой нравственного понятия нет ни малейшего. Она так и говорит. Это по-божьему. Это не по-божьему. И никаких размышлений о добре и зле одним своим глупым сердцем определяет. У папы же была на все теория. Родителей своих мама навещала почти тайком. Во всяком случае, я понимала каким-то образом, что о наших поездках в Трехпрудный отцу говорить нельзя. Это было вроде нашей общей с мамой тайны. Как и про несколько ложек творогу, которые мама утаивала от продажи. Гостиниц родителям. Молочное было не для потребления. Только больным и малым детям давали молоко. Бабушка принимала нас всегда на кухне, которая была сразу возле входной двери. Дед из дальней комнаты не выходил, и я не понимала, что бабушка скрывала от него наши приходы. Нелюбовь к моему отцу он перенес на мою маму и страшно сердился, если до него доходило, что мама бывала на Трехпрудном. Очень, очень жестоким и нетерпимым был дед. Внуков еле терпел. Мама мне рассказывала, что он долго и мучительно умирал и страшно ругался до последней минуты, проклинал всех, богохульствовал. На похороны меня не взяли, был сильный мороз. Спустя какое-то время, думаю, не меньше 1,5 месяцев прошло, привезла меня мама к бабушке на Страстной неделе и оставила, потому что у меня началась ветряная оспа. Я пока болела, ночевала в той комнате, где прежде жил дед. Уложили меня на его кушетку, которая стояла как-то странно поперек комнаты. Наверное, в последние месяцы его жизни, когда он уже и не вставал, развернули кушетку так, чтобы с двух сторон можно было к нему подойти. Он был очень тяжелый. Поменять белье бабушке было одной трудно. Я сильно болела дня три. А потом только чесались заживающие оспины. Бабушка мне давала какое-то успокаивающее средство, и я помню, что я от него все время спала и спала, перепутав даже день с ночью. Однажды среди ночи услышала я стук, будто от соседей. Я удивилась сквозь сон, что они ночью гвозди заколачивают, и все сильнее, сильнее, и каждый удар бил мне прямо в переносицу. «Это потому, что я сплю», — объяснила я себе. «Надо проснуться». Но проснуться никак не удавалось. Потом удары как будто слились, и словно невидимая бормашина под огромным давлением впилась мне в лобную кость. Бор вгрызался все глубже. Вибрация была нестерпимой, казалось, всю меня вовлекала в бархатно-черную вращающуюся бездну. Это был не сон, это было что-то иное, и длилось это так долго, что я успела понять две вещи. То, что со мной происходит, сильнее боли, и страдание это не физическое, а какое-то другое. И второе. Это черное вращение начинается в середине моего лба, образует воронку и выносит меня из времени. Меня тошнило каким-то особо мучительным образом, но если бы мне удалось вырвать, то содержимым была бы я сама. Боль обступала меня со всех сторон, она была и больше меня, и раньше. Просто была песчинкой в бесконечном потоке, и то, что происходило, я догадалась, как раз и называлась вечность. Все эти объяснения теперешние. Тогда, девочка, я бы никаких слов не могла подобрать, но до сих пор, когда я вспоминаю об этом событии, надвигается вибрирующая тошнота под самое сердце. Но потом бормашина отключилась. Я лежала на дедовой кушетке, но комнаты с полосатыми обоями, с полукруглым милым окном не было. Место было незнакомое, ни на что не похожее. Низкое помещение, освещенное тусклым бурым светом, таким слабым, что и потолок, и стены терялись во мраке. Может быть, это было и не помещение вовсе, а такое тесное с нависающим над головой подобием гнусного неба пространство. Там было много неприятного. Но я не хочу напрягать свою память даже теперь, после стольких лет, чтобы восстановить детали, потому что, вспоминая туда, я сейчас начинаю себя плохо чувствовать. Множество мутных людей, теней, наполняли пространство вокруг. Среди них был мой дед. Они томительно и бесцельно передвигались, слегка переругивались, на меня не обращали внимания. Мне совсем не хотелось, чтобы они меня увидели, и особенно дед. Он хромал, как в жизни, но палки при нем не было. Состояние бессилия и тоски было таким тяжелым, таким противоположным жизни, что я догадалась, это и есть смерть. Как только я об этом подумала, я увидела себя на задах нашего Тропаревского дома, ярким летним днем, в бликах солнца. Большой, поваленный недавним ураганом тополь лежал поперек дорожки. Я шла по нему, перешагивая через обломанные сучки, соскальзывая с влажного ствола, и вдыхала сильный запах увядающей листвы. Все слегка пружинило, и ствол под моим малым весом, и пласты подсыхающей листвы. Сон наоборот. Отсюда туда, здесь, где я теперь находилась, вовсе не было ни настоящего света, ни теней. Там, за Тропаревским домом, где лежало поваленное дерево, где подошва скользила по бархатистому стволу, были тени, блики, безмерное богатство оттенков. Здесь все было сыпким, коричневым, но реальным. Там нереальным. Здесь совсем не было теней. У тьмы не бывает теней. Тени возможны лишь при свете. Я лежала, как в параличе, не могла даже пошевелить губами. Я захотела перекреститься, как бабушка меня учила, но уверена была, что не смогу и руки поднять. Но рука поднялась. Я сделала крестное знамение и начала читать «Отче наш». Ко мне подошел и уставился на меня человек в глиняной маске, похожей на обыкновенный печной горшок. В прорезь маски из глиняных глазниц на меня смотрели яркие синие глаза. Эти глаза были единственным, что имело здесь цвет. Человек ухмылялся. Молитва моя ощутимо зависла над моей головой. Не то, что она была слаба, она была недействительна. Она была здесь отменена. Это темное место находилось в таком отдалении от Божьего мира, в такой немыслимой глуши, что сюда вообще не доходил свет. И я догадалась, что молитва без света все равно, что рыба без воды – дохлая. До меня доносилось жужжание чужого разговора, тоскливого, гнилого, лишенного смысла. Одно только вялое раздражение, вялый спор ни о чем и голос деда. «Я велел, ты велел. Я не велел и велел. Этот был существом». Тот, что в глиняной маске, наклонился надо мной, заговорил. Что говорил, не помню, но помню, что речь его была неожиданно грубо простонародной, неправильно. Он ерничал, даже издевался надо мной. Слова его, как и бурая глина на лице, тоже были маской. Он может говорить другими словами. Он обманывает меня. Обманщик, подумала я. И как только я произнесла про себя, он исчез. Я, кажется, одной своей мыслью его разоблачила. Тени все колыхались туда-сюда. И все это длилось безвременно долго, до тех пор, пока я не разглядела, что нет у этого помещения никаких стен, а только сгустившаяся тьма создает подобие замкнутого пространства. На самом деле это тесное и темное место, огромно, бесконечно, заполняет собой все. И ничего, кроме него, вообще не существует. Это была западня, откуда не было никакого выхода. Мне стало страшно. Не за себя, за деда. И я закричала: «Дедушка!» Он как будто посмотрел в мою сторону, но то ли не узнал, то ли не захотел узнать, а все продолжал бормотать, глядя на меня блекло-коричневыми глазами. «Я велел, он велел». И вдруг все стронулось и стало утекать. Как тень от облака пробегает по полю, так это темное пространство стало сдвигаться. Я увидела сначала часть стены в полосатых обоях, а потом и всю дедову комнату в серой предрассветной мгле. Я не проснулась, я просто не спала. Утренняя мгла, тягостная, неприятная, в обыкновенные дни казалась теперь живым жемчужным светом, полным обещания, потому что даже ночной мрак этого нашего мира — оттенок нашего земного света. А то, что мне было показано там, было отсутствие света, печальное и бесприютное место. Это была она, сень смертная. И когда самый край тьмы уплывал из комнаты и проваливался куда-то на север, я услышала ясный свежий голос, несомненно мужской, который произнес: «Средний мир». А что это, я до сих пор не знаю. В одном только я почти уверена: все это мне было показано ради того, что там мелькнул в толпе теней мой хромой дед с сумрачным лицом. Потом, когда я выросла, прочла и Евангелие, и послание апостола Павла, и все возвращалось к этому событию, к этой потусторонней встрече, и думала: а знает ли апостол, что не все мы изменимся, а некоторые не изменятся совсем и навсегда сохранят и хромоту, и мрачность, и то, что стоит за этим — грех. Я не осуждаю деда ни в коем случае. Кто кого может в нашей семье судить? Но мама проговорилась как-то, что, когда шло следствие по дедушкиному делу о крушении вокзального павильона, то вина его была не доказана. Но обвинение-то было в использовании некачественного материала, из-за чего и рухнул злосчастный павильон, и погибли рабочие. Воровство или взятка? Обыкновенная русская история. И что ж, вот так навсегда и безо всякого прощения? Чего же апостол-то обещает освобождение от грехов только для безгрешных? Нет, не понимаю. А как быть с беспамятством? Если я забыла, я теперь так много всего забываю, что наверняка и грехи свои забываю. А тогда в чем же смысл покаяния и прощения? Если нет вины, то и прощения быть не может. Есть какие-то кусочки жизни, которые как водой смыло. Такое пустое место образовалось, как после просыпания, когда приснилась очень важная беседа с кем-то не по-человечески умным, а в дневную жизнь ничего не вытаскивается, не протискивается, и все важное остается во сне. Возникает ужасное чувство, что какие-то драгоценности лежат в замурованной комнате, и войти туда невозможно. Хотя в старый сон иногда вернуться удается. И к тому же собеседнику, и продолжить разговор с прерванного места. И он отвечает, как светом все заливает. А проснешься, и опять одно гладкое место. Вот такая плешь образовалась там, где я совершила предательства. Я это еще помню, но только как факт. Ни раскаяния, ни стыда давно не ощущаю. Видимо, сама себе простила. И ведь как я это предательство совершила? Легко, безо всякого мучения, даже колебания, даже размышления. Я о покойном Антоне. Было такое стихотворение военных лет, страшно популярное Константина Симонова. «Жди меня, и я вернусь». И там в конце «Будем знать, лишь ты да я, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. А я погубила не ожиданием. Влюбилась я в П.А. даже не с первого взгляда, а так, как будто я его любила еще до своего рождения и только вспомнила заново старую любовь. Антона же забыла, как будто он был просто сосед или одноклассник, или сослуживец. Даже не родственник, а прожила я с ним ни много ни мало 5 лет. Отец моей единственной дочери. Твой отец, Танечка. Ничего не вижу я в тебе ни от Антона, ни от его породы. Ты действительно похожа на П.А. И лоб, и рот, и руки, а про жесты и выражение лица, мимику, повадки говорить нечего. Но сказать тебе, что П.А. не родной отец, невозможно. Так что, выходит, я Антона сперва предала, а потом и ограбила. Лишила его дочери. Сможешь ли ты мне простить? Вообще, я уверена, что П.А. для Тани значит больше, чем я. Так ведь и для меня он тоже значит больше, чем я сама. Даже теперь, когда все между нами так безнадежно испорчено, надо по справедливости признать, что человека благородней, умней, добрей я не встречала. И никто на Божьем свете не сможет мне объяснить, почему лучший из всех людей служил столько лет самому последнему злу, которое только существует на свете. И как в нем это совмещается? Все предчувствовала, все знала заранее моя душа еще в эвакуации, когда он ромашкиных котят унес. Я сначала не поверила даже, что он их утопил. А теперь уж верю всему. Ведь смог же он одной фразой перечеркнуть всю любовь, все наши счастливые 10 лет. Все уничтожил. И меня уничтожил. Жестокость? Не понимаю. Но об этом как раз я не хочу вспоминать. Для меня важно сейчас восстановить все то, что ускользает от меня, что всегда еще до появления в моей жизни П.А. играла такую большую роль. Мои сны и ранние воспоминания. То, что я вижу, что мне рассказывают и показывают во сне, гораздо богаче и значительнее того, что я могу перенести на бумагу. У меня прекрасное пространственное воображение, профессиональное в некотором смысле. Наверное, я особо чувствительна к пространству, и по этой причине попадала в таинственные его закоулки, вроде того среднего мира. С другой стороны, ничто не утешает меня, так как милое мое черчение, где каждое построение строго и совершенно прозрачно, сны, которые я вижу, находятся в какой-то зависимости от обыкновенного дневного мира, но характер этой зависимости я не берусь описать. Есть несомненная логика перехода, только вся она остается по ту сторону, и в мир яви не протискивается. Мне совершенно ясно, что мои потусторонние путешествия во всякие странные места, хоть и нелегальны, но пребывание там не менее реально, чем все то, что окружает нас здесь, где я авторучкой пишу в толстой общей тетрадке, начатой Таней, брошенной в самом начале в связи с окончанием учебного года, не менее реально, чем здешние дома, улицы, деревья, чашки. Но опять ключ от всего в замурованной комнате, в комнате без двери. Вообще, с дверьми и окнами в моих снах много чего связано. Эту первую, наверное, самую главную дверь я увидела очень давно, но не в детстве, уже в отрочестве. Точно не могу сказать, когда, потому что видение это всегда сопровождается ощущением встречи с чем-то уже прежде виденным. Как если бы можно было сначала что-то запомнить, а потом уже с этой памятью родиться на свет. Дверь эта была в скале, но прежде я увидела скалу из ослепительного свежего известняка, так полно и щедро освещенного солнцем, что все подробности его грубой фактуры, все шероховатости, овеществленная память трудолюбивой, давно вымершей цивилизации маленьких ракушечных животных были видны как под лупой. Потом, как будто перестроился мой взгляд, подкрутили какой-то винтик, легкая волна прошла по поверхности, и я увидела вырубленную в скале дверь с нанесенным на нее рельефом. Рисунок был очень четким, но не слагался во внятное изображение. Плавные линии пересекались, свивались, впадали одна в другую, двигаясь навстречу, пока, наконец, мой глаз не изменился внутри себя. И тогда мне открылся смысл. Я узнала высокое ложе с плавным телом, стекающим с высокого изголовья, сложенные смиренно тонкие ручки, склоненные вокруг лобастые еврейские головы, а над всеми ними одинокая фигура сына с детем матерью на руках. Дверь готова была отвориться, даже как будто тень пробежала по щели проема в скале. Мне предлагали туда войти, но я испугалась. И дверь, почуяв мой страх, снова обратилась в рельеф на белой скале. И он становился под моим взглядом все более плоским. Зарастал белым мясом камня, пока совсем не исчез. Я не готова была туда входить. Но ничего невозвратного, окончательного, упущенного в этом не было. Просто не готова. Пока не готова. Мне как будто было сказано: уходи. Пусть твой страх истратится в житейских испытаниях, а когда твоя боль, тоска, жажда понимания превысят страх, приходи снова. Приблизительно такое я услышала у двери. И сказано было ласково. Кстати, почти всегда со мной разговаривают ласково. И еще с дверью было вот что. Она вела из одного помещения в другое. Впрочем, ни стены, ничего другого похожего на препятствие между этими двумя помещениями не было. Только дверь. Не дверь даже, а дверной проем. Но все видимое в этом проеме было иным. И воздух, и вода, и люди там обитающие. Нестерпимо хотелось туда войти, но пространство проема было враждебно и не пускало. Враждебность его была так велика, что и пытаться не стоило. Я отошла И тут же меня озарило. Надо попробовать, попытаться. А вернулась. Проема уже не было. И пространства никакого не было. Только рябь в воздухе от исчезнувшей возможности. Еще я помню, как умирала бабушка. Как это бывает с праведниками. Она знала заранее одни свои кончины. Василиса незадолго до смерти бабушки уехала неизвестно куда. Приспичила ей вдруг. Ты знаешь, как с ней и по сю пору бывает. Но накануне смерти вернулась. Бабушка уже неделю к тому времени не вставала. Ничего не ела, только пила понемногу воды. Ничего у нее не болело, так, по крайней мере, мне казалось. Жалоб от нее во всю жизнь никто не слышал. Она молчала, на вопросы не отвечала, разве что качнет головой. Нет, на все нет. Василиса сидела возле бабушки и читала что-то молитвенное. Теперь, я думаю, это был канон на исход души. А может, что-то другое? Бабушке было сильно за 80. На вид — древность, египетская мумия. Несмотря на ужасающую худобу, она была очень красива. Последние дни она глаз не открывала. Но лицо ее не было бессознательным. Напротив, внимательное лицо человека — занятого важным и ответственным делом. Накануне ее кончины зашла молоденькая соседка, попросила рюмки, у нее был день рождения. Я открыла буфет, достала несколько разрозненных рюмочек, среди них одна красавица, старинная, со смазанной золотой росписью. Соседка стала ее разглядывать, восхищаться. Говорила она довольно громко, и восторги ее по поводу этой стеклянной красоты были очень неуместны. В этой же комнате лежала умирающая бабушка. «Ну надо же, как умели-то! Ой, теперь уж никто так не может! А стоит, поди!» И тут вдруг ясным и довольно звучным голосом бабушка, глаз не открывая, произнесла совершенно сознательно и даже строго: «Деточка, ты мне мешаешь!» 2 недели она не разговаривала, а 3 последних дня была, как нам казалось, без сознания. Не знаю, в чем мы ей помешали. От какого такого важного занятия оторвали? А еще через сутки на закате солнца, когда все мы, Антон Иванович, Василиса и я, сидели за столом, вдруг раздался ее ясный и громкий голос из недельного забытья. «Двери! Двери!» Василиса кинулась по длинному коридору, стуча спадающими с пяток старыми туфлями к входной двери открывать, щелкнула замком, распахнула дверь, и тут же воздушный ток пронесся от открытой форточки к входной двери. Легкий холодный сквознячок тронул на лету Василису и обернулась к бабушке. Она выдохнула и больше не вздохнула. Сквозняк, как будто метнулся, возвращаясь. Сама собой захлопнулась входная дверь. Распахнувшаяся форточка дернулась. Солнечный зайчик метнулся от бабушкиного лица к качнувшемуся стеклу. Он был плотен, этот золотой сгусток. Он мелькнул на вымытом стекле. И раздался хлопок форточки и легкий звон треснувшего стекла. Антон Иванович уставился на форточку и покачал головой. Василиса, мгновенно все почуявшая, перекрестилась. Я подошла к бабушке, еще не совсем веря, что все кончилось. Смерть была тишайшая. Это была она, христианская кончина. Мирная, безболезненная и непостыдная. Но тогда я не знала, что это так называется. Знала это Василиса. Бабушкино лицо сделалось торжественным и счастливым. Сквозь голубоватую реденькую седину просвечивала бледно-розовая кожа головы, лоб и нос отвердели и застыли, как хорошая фарфоровая масса. Разгладились морщинки, брови соболиные с кисточками к переносию. Именно в этот миг я отчетливо поняла, что я на нее очень похожа. Белая кошка Мотя, лежавшая у бабушки в ногах с тех пор, как та слегла, встала, подошла к краю кровати и спрыгнула на пол. Антон полез смотреть, что случилось с форточкой. Он все еще не понимал, что бабушка умерла. «Сквозняком стекло разбило», — удивлялся он, отковыривая кусок ссохшейся старой замазки. «На черной лестнице стоит большое разбитое стекло, можно вырезать для форточки. Хорошо, что правильный четырехугольничек. С другими стеклами здесь замучаешься вставлять». Окно и вправду было полукруглым наверху, с асимметричными мелкими переплетами. Почти все стекла косые. Дом модерн, построенный дедушкой в лучшие времена. Окна и двери. Окна и двери. Даже ребенку ясна разница. Дверь — граница. За дверью другое помещение, другое пространство. Входишь туда — изменяешься сам. Невозможно не измениться. А окно только одалживает свое знание на время. Заглянул и забыл. Но это уже касается моих снов. Тогда, в день смерти бабушки, наступил Василисин час. Она все про смерть знала. Как надо обмывать, обрежать, оплакивать, во что одевать, какие молитвы читать, что есть, чего не есть. Я подчинялась ей полностью, без малейшего колебания. И не только я, но и Антон. Она приняла все как должное, давала распоряжение, мы ей повиновались. К вечеру бабушка вольно вытянулась на раздвинутом обеденном столе. Ручки ее были смиренно сложены крестом на груди, подвязаны старым чулком, в четверо сложенной шлейкой платок держал подбородок, на веках лежали большие потертые пятаки, которые неизвестно откуда вытащила Василиса, уж не с собой ли принесла. В головах горела лампада, перед иконой Василиса медленно читала по-церковно-славянски. Я сидела на табуретке возле стола, прощалась с бабушкой. Мне было 24 года. Ни братьев моих, ни родителей уже не было в живых, но о смерти родителей я узнала много лет спустя. В те годы мы еще не понимали, что означает 10 лет без права переписки. Это была первая смерть на моих глазах. Не могу сказать, что мне было страшно. Я стояла перед этим непостижимым событием в глубочайшей почтительности и пыталась всеми силами понять происходящее, не поддающуюся ни уму, ни чувству бездну, разделяющую живых и мертвых, и в особенности само это мгновение, в которое живая и теплая бабушка превратилась в странную и ненужную вещь, которую надо было поскорее убрать с глаз, упрятать подальше в землю. Все, что торжественно и неторопливо делала Василиса, было успокоительно, потому что без всех ее непонятных движений невозможно было убрать этот холодный предмет. Белая рубаха, саван, новые кожаные тапочки, которые Василиса придирчиво осматривала, как будто бабушке действительно нужна была эта легкая пара новой обуви с тупым носком и дырочками для шнурков, с металлической окантовкой для путешествия по легким загробным дорогам. Антон Иванович просил не ставить гроб в церкви, а пригласить священника на дом. Все были под присмотром, боялись. Василиса, поджав губы, кивнула и привела поздно вечером, накануне похорон, крохотного старичка, которому могла доверить проводы своей благодетельницы. Сам Антон Иванович уехал на ночь к родственникам. Он про все это знать не хотел. У него была хорошая должность на заводе и подпорченная родословная. Тот, пришедший в дом старичок, напоминал обыкновенного нищего. Однако из котомки он достал облачение и епитрахиль, надел иерейский крест и преобразился в священника. На вымытом Василисой письменном столе он с величайшим благоговением расстелил кусок вышитой ткани. Это был антиминс с частицами мощей. На нем он и совершил Евхаристию. Это была первая в моей жизни литургия. В церковь нас никогда не водили. Это было отцовское условие, при котором он разрешал детям жить в доме бабушки. Та разновидность толстовского христианства, в которой нас воспитывали, когда бабушка возвращала нас, 3-4-летних, обратно родителям, полностью отвергала обрядовую сторону религии. Не признавалась ни церковь, ни Богородица, ни иконы, ни святые. На этот раз я очень хотела причаститься, но сказать об этом не смогла. Потом священник совершил обряд отпевания. После окончания тайной службы старичок незаметно исчез посреди ночи. Больше я его никогда не видела. В ночь после похорон я проснулась и вышла на кухню. Не знаю зачем, может, попить. На кухне, на своем всегдашнем месте, сидела бабушка в своем выходном синем платье с накрахмаленным кружевным воротником. Перед ней стоял стакан в подстаканнике. Она пила чай. Все выглядело так обыкновенно, что я усомнилась, а не приснилось ли мне, что она умерла. «Будешь чай?» — предложила она. Я кивнула. Чайник был горячий. В чайнике была свежая заварка, необыкновенно пахучая. Я налила себе чаю, села рядом с бабушкой. «Значит, ты не умерла?» — спросила я. Она улыбнулась. Ровные белые зубы сверкнули, ей вставили новые зубы, подумала я, но не сказала ничего, чтобы ее не смущать. Умерла? Смерти нет, Леночка, смерти нет. Ты скоро об этом узнаешь. Я допила чай, мы молчали. Было очень хорошо. Иди спать, сказала она, и я пошла, ни о чем не спрашивая. Легла в постель рядом с Антоном, который что-то пробормотал во сне, и мгновенно уснула. Что это было? Сон? Не сон. Ни то, ни другое, нечто третье. Не знаю, как назвать. То третье состояние, относительно которого и сон, и бодрствование равно далеко отстоят. Сейчас, после стольких лет, я подозреваю, что кроме этого маленького разговора бабушкой было еще что-то сказано, но остальное не сохранилось в памяти. Сохранилось на всю жизнь только очень твердое знание о том, что, когда находишься внутри сна, вся обыкновенная жизнь обращается в сон. Явь и сон, как лицевая и изнаночная сторона одной ткани. А как быть с третьим состоянием? Это как в черчении вид сверху. С годами, имея все больший опыт, я научилась почти безошибочно отличать одно от другого. В обычной дневной жизни вещи совершенно лишены таинственности и настоящего содержания. Хотя бьются дорогие чашки, и бывает очень жалко, когда любимые вещи портятся, в нашей семье принято было по бедности, по семейной традиции склеивать чашки, чинить поломанные вещи, штопать кастрюли, латать пальто. Но когда вещь по-настоящему делается непригодной, ее выбрасывают. Вещи во сне не совсем настоящие. Чашка не всегда умеет вместить в себя воду. Ее этому как будто не научили. И вообще, они возникают не сами по себе, а лишь в тот момент, когда они нужны. И как только надобность в них исчезает, они немедленно испаряются. Они абстрактны до того времени, пока ты не подумаешь, а какой рисунок на этой чашке? И тогда рисунок появляется. Сами по себе вещи там не портятся и не стареют. Они лишены самостоятельного бытия. Вот до чего я додумалась. Но совсем другое дело — третье состояние. Именно потому, как ведут себя вещи, легче всего отличить настоящий сон от того, который я называю третьим состоянием. Например, стакан, который держала в руках бабушка Евгения Федоровна, был не стакан вообще. Он был личность, как сама бабушка. Возможно, у него было собственное имя, мне неизвестное. Он был крупный, какого-то особого размера, потому что он был по размеру редкого, очень большого подстаканника. И то, и другое было сделано на заказ. Подстаканник, кажется, специфически русский предмет. Нигде не пьют чай так, как в Москве. Но этот подстаканник был особенно русским. Из толстого серебра, в форме древесного пенька. И серебро имитировало древесную кору, а ручка подстаканника была в виде топора, вбитого в загибающуюся кверху ветку, облепленную мелкими прилипшими листиками и черенками от листьев, унесенных не то перипетиями кухонной жизни, не то своеволием подмастерья завода Фаберже, где подстаканник был изготовлен. Купеческий, назойливый предмет из породы подарочных, видный, дорогой. Даже с отполированной плешкой для гравировки дорогому Василию Тимофеевичу. Бабушка улыбалась беглой улыбкой, пила душистый темный чай из дедушкиного стакана. Но дарственная надпись отсутствовала. Куда могла она деться? Это написанная сослуживцами рифмованная глупость. Я не чаю выпить чаю. Кто с малиной, кто с метком, дядя Вася с крендельком. При внимательном рассмотрении подстаканник оказался более благообразным, чем его оригинал, и до сих пор случайно уцелевший. Там, в этом третьем состоянии, он как будто лучше выглядел и уж во всяком случае так же отличался от себя обыденного, как и пахучий какой-то экзотический чай отличался от обыкновенных желтоватых помоев, которые бабушка Евгения Федоровна пила всю жизнь, даже в те времена, когда жила в богатом отцовском доме. Не любила она крепкого чаю. Приблизительно то же самое происходило со всеми предметами, которые попадались на глаза не во сне, не в воспоминании, а в третьем состоянии. Они были, если и не облагорожены, то доведены до известного совершенства. как будто невидимый мастер поработал над тем, чтобы вернуть им достоинство и их подлинный характер. Во всяком случае, прабабушкино бывшее нарядное платье, это можно было сказать с полной уверенностью. Наутро, проснувшись в совершенно обыкновенную жизнь, я первым делом заглянула в бабушкин шкаф и вытащила это платье на свет. Оно было слегка полинявшим на плечах, а вялый воротничок заштопан в нескольких местах. Клянусь, ночью платье было новым, а воротник торжественно топорщился. Да, чайник на кухне был еще теплым. В следующий раз бабушка вызвала меня на чаепитие весной 41-го года. Тебе, Танечка, было 2 месяца, ты была слабеньким, крикливым ребенком, и мы с Василисой обе сбивались с ног. В ту ночь Василиса легла с тобой, чтобы дать мне выспаться. Я проснулась от запаха чая, того самого. Я сразу его вспомнила. Вышла на кухню. Бабушка сидела за столом. Чайник был горячим. Серебряный подстаканник стоял перед ней, но она не пила и мне не предложила. Одета она была странно. В берете, поверх которого был покрыт большой деревенский платок, в пальто с большими аккуратными заплатами. А петли пальто были обшиты новой тканью. Как только я вошла, бабушка встала. В руках у нее был большой мешок. Она развернула его, покачала головой. Нет, этот слишком большой. И большой мешок сам собой стал поменьше. Никакого удивления это превращение мешка у меня не вызвало. Одного слова было достаточно, чтобы все делалось как надо. В этот уменьшенный мешок бабушка стала собирать кухонную посуду, придирчиво осматривая каждый предмет. 3 ложки, 3 чашки, 3 тарелки, кастрюлька, сковородка и ковшик для детской каши. Потом положила туда же соль и крупу. Лицо у нее было строгое и грустное. Потом она взяла подстаканник, вынула из него стакан и вылила чай в раковину. Свежий, густо заваренный, пахучий чай. Потом расстегнула пальто, отцепила от воротничка золотую брошку в виде стрелы с изумрудными глазками, положила в подстаканник и засунула их тоже в мешок. Казалось, она хочет мне что-то сказать. Но ничего не сказала, только указала мне на тугой мешочек. Я рассказала Василисе. Василиса перекрестилась, часто закивала головой. Ох, Елена, заберут нас, заберут. Но нас не забрали. Я вспомнила об этом, когда через 3 месяца началась эвакуация завода. И про мешочек, и про бабушку. У Василисы все уже было приготовлено. Она знала, что такое предметы первой необходимости. Непонятно только, почему бабушка сочла нужным явиться ко мне, а не к Василисе. Василиса была гораздо меня понятливее, да и опыт у нее был большой. Хотя в то время Василиса мне ничего не рассказывала о своей тайной, героической и неправдоподобной жизни. Антон был уверен, что на фронт его не призовут. Он был конструктором, и почти все конструкторы получали бронь. Но по неразберихе и глупости именно его мобилизовали, а люди, менее его знающие, остались на заводе. Возможно, это было связано с его нелюдимым характером. Он ни с кем не дружил, никому не доверялся. Признаться, не вижу между вами ни одной общей черты. Мы не успели толком и попрощаться. На заводе была ужасная паника. Еще в конце июня пошли слухи об эвакуации завода. Необходимо было часть текущей работы сдать в архив. И весь отдел был завален бумагами, чертежами, а сотрудников уже стало в половину меньше. И Все было вверх дном и безнадежно запутано. К тому же ты болела, Танечка, и Василиса подносила тебя два раза в день к проходной. Я выходила и кормила грудью, а молока было мало. Я нервничала, боялась, что совсем его потеряю. Так в хлопотах детской болезни и расстались мы с Антоном. И только после его ухода сборный пункт был почему-то на Мытной, и он запретил мне идти его провожать, и пошла Василиса. Я отчетливо поняла, что произошло. Проплакавши всю ночь, ты уснула, а я свалилась рядом, было очень жарко. Квартира-то наша была под крышей, летом всегда было нестерпимо в ней находиться, и тут в самом деле жарко, да еще и снился жар. Земля не земля, что-то совершенно незнакомое. Красноватая сухая почва, каменистая, пыльная. Растут странные растения, похожие на кактусы, но огромные, как деревья. Колючки у них, как будто синего железа, острые и подвижные. Деревья этими колючками дышат, они то выдвигаются, то снова подбираются, как у кошек бывает во сне с когтями. Впереди между этими колючками бредет Антон Иванович. Не оглядываясь, он в военной форме, но форма эта какая-то старинная, лосины в обтяжку, мундирчик коротенький, и сам Антон Иванович стройный, худенький, как мальчик. Может, если и есть в вас что-то общее, то в фигуре. Узость в бедрах, вытянутость вверх и шеей, и подбородком. Да, пожалуй, что. Раньше и в голову-то не приходило. Ну вот он уходит, а я спешу за ним и удивляюсь, почему он не остановится, не подождет меня. Тем более, что кактусы эти, хоть и стоят на месте, как полагается растениям, но как я не стараюсь держаться от них подальше, цепляют меня своими колючками и царапают. И расстояние между нами все увеличивается, хотя я-то иду быстро, а он очень медленно, а кричать нельзя. Не знаю почему, но известно только, что это никак невозможно, запрещено. И он все удаляется, и в последний момент я вижу его уже не пешим, а всадником, и он очень ловко скачет между деревьями, пока не исчезает окончательно. И тогда мне как будто разрешают вернуться, и кактусы поджимают свои железные когти, делаются все меньше и меньше, совсем обыкновенного размера, вроде тех алоэ и каланхоэ, что на окнах стоят, и земля перестает быть красной, делается обыкновенной, и трава обыкновенная, только очень мягкая и ласковая. Василиса иногда хорошо толкует сны, а в тот раз ничего не сказала, только каждый идет по предназначенному. Но это я и без нее знала. Конечно, первое, что в голову пришло, погибнет он на войне. А зачем черный мундир, кактусы, колючки? Почему крикнуть нельзя было? Здесь главное зарыто. Самое удивительное заключается в том, что в конце концов все прояснится. Я совершенно уверена в том, что ни случайного, ни лишнего не показывают. Но непонятного очень-очень много. Так в обыденности для всех яснее ясного, что жизнь логично и неотвратимо делится на прошлое, настоящее и будущее. И к этому хорошо приспособлены и все наши чувства, и все мысли. Даже сам наш язык с его грамматикой, но при этом совершенно поразительно единство каждого данного момента, когда два человека находятся вместе, пусть даже просто в одной комнате, и у каждого из них прошлое разное. И будущее после того, как один из них покинет комнату, тоже разное. А в этот единый миг это настоящее, общее. И такие мгновения не так уж редко выпадают. и запечатлеваются они очень сильно. И когда их вспоминаешь, то они как будто возобновляются, но получается какая-то новая грамматика, в нашем языке неосуществленная. Так трудно объяснить, не могу объяснить. Мне много было показано такого, чего не могу ни понять, ни объяснить. Вот, например, еще в Сибири, когда я лежала в больнице после той операции, даже неясно, жива ли, сознание мое где-то плавало в какой-то влаге, но не в воде. И вот кто-то меня из нее вынимает, и я оказываюсь накрашенной в белый цвет железной койки, и появляется П.А. И сразу же делается очевидным, что все это скопление вод, в котором я только что плавала, прошлое. А этот лысый человек с круглым лбом и широко расставленными глазами знаком мне был всегда. И в прошлом, и в будущем, но сам он принадлежит настоящему. И даже сейчас, вспоминая это, я ощущаю себя в настоящем сильнее, чем когда бы то ни было. Потому что в ПА есть особая сила пребывания в настоящем времени. Но какие же неровности мы проживаем в настоящем? Многое проскальзывает бесследно, не отпечатавшись совершенно, промелькивает, как никогда не бывшее, а другое движется медленно, внятно, значительно, как будто плохому ученику настойчиво предлагают выучить все наизусть, ничего не потеряв до последнего значка. И мне в последнее время часто делается страшно, что самое важное могу я забыть. И вот я пишу что-то судорожное, прекрасно понимая, что все равно забуду, а главное в том, что я напишу, только тень того, что я вижу и чувствую. К области самого важного, но никак не принадлежащего настоящему, относится и мое переживание или видение, или то, что я условно называю третьим состоянием – великой воды. Назову так, потому что надо же какими-то словами обозначить это состояние или событие, что почти неразличимо. П.А. во всяком случае еще не было. Это было до него. Вообще, до его появления я побывала во многих местах, в том числе и в великой воде. Но мое «я» тогда было несколько иным, чем теперь. Мутноватым, маленьким, то ли детским, то ли недоразвитым, и, кажется, слепым, потому что никаких картинок, никаких изображений от этого пребывания не сохранилось в памяти. Там не было ничего твердого, жесткого, угловатого, только влажное, обволакивающее или льющееся. Да и себя я ощущала скорее влагой, чем твердым телом. Но влагой не растекающейся, а собранной, вроде не разошедшегося кусочка крахмала в жидком киселе или медузы в прибрежной пене. Богатство впечатлений, воспринимаемых мною в этой слепоте, было огромным, но все они располагались по поверхности моего не вполне определенного в своих границах тела, а само мое «я» в середине, глубоко укрытое. Впечатление ближе всего к пищевым. Вкусное, невкусное, нежное, шероховатое, густое, клейкое, иногда сладкое и столь острое, что вызывало дрожь и озноб, и просто сладкое, и особенно сладкое, от чего невозможно оторваться. И оно засасывало, как будто всю меня, и куда-то вело. И были разного рода движения, вроде плавания, но более хаотичные и с большим усилием. И были в этом движении встречи разнообразных потоков, которые омывали то ласково, то очень энергично, вроде массажа. Гладили, касались меня щекотно, нежно засасывая и отпуская. Самое главное — удовлетворение голода, жажды, потребности касания и взаимодвижения жидкостей. Наверное, это было первично половое удовлетворение, но не связанное с каким-то определенным другим существом. Это была ласкающая, плодородная среда, вся состоящая из набухания, излияния и частичного растворения меня в другом, другого во мне. Состояние блаженное. Но длинные редкие нити боли иногда вплетались в это блаженство и побуждали к движению. Новое движение приводило к новому блаженству. Приблизительно вот так. А потом наступило нечто новое и ужасное. Если бы и так не было абсолютно и беспросветно темно, можно было бы сказать, наступил мрак. Он был больше любого сознания, всепроникающий, как вода или воздух, неудержимый, как стихия. И мое маленькое «я» в сердцевинке зыбкого тела все скорчилось от муки страха. Это не боль человеческая, у которой есть свои пределы. Начало, конец, нарастание, спад. Мука, которую я испытывала, не имела протяженности. Она была абсолютно как геометрическая точка, и вся была нацелена в меня. Нечто в этом роде я испытала в детстве, когда попала в место, где обитал мой покойный дедушка. Я испытывала особого рода тошноту. Но выворачивался не желудок, не его содержимое, а само мое «я» рвалось прочь из тела, не находило выхода, и судороги сотрясали меня. Моя неприкосновенная, тайная и драгоценная сердцевина, оберегаемая всей толщей моего жидкого тела и внешних потоков, холода, тепла, кислой остроты и ненавязчивой сладости, трепетало все сильнее и мучительнее, а тело со всеми его студенистыми сосудами, чувствительными нежными устьицами, принимающими в себя густые кисловатые струи, пальцевидными отростками разных видов, умеющими выделять из себя собственные жидкости, созидаемые заново внутри моей плоти, все это сложно устроенное тело жаждало сократиться, уйти, спрятаться от влажного ужаса, который океаном покрывал поверхности всех тел. Тело как будто знало, что ужас проникает насквозь, а не только растекается по поверхности. Эти два желания шли навстречу друг другу. Сердцевина, пропитанная ужасом, внутри рвалась наружу, а телесная часть, стремясь укрыться от ужаса внешнего, стремилась войти внутрь, и в момент полной непереносимости все существо мое сжалось, спало и почти перестало быть. Хотя судороги и корчи разрывали меня на части, в этой адской боли был оттенок наслаждение. Мелкая вибрация, которая поначалу едва ощущалась и была только слабым фоном, усилилась, приняла форму завитой ракушки и началось всасывание, от которого мрак, казалось, достигший своего предела, поднялся еще на один градус. И тогда существо мое не выдержало. Внутри что-то рванулось, сдвинулось. Я выворачивалась наизнанку и сразу же догадалась, что вместе со мной выворачивается весь мир. Это было мучительно, но обнадеживающе. В этом выворачивании я уже принимала участие почти как роженица, физически и душевно помогающая тому процессу, который все равно состоится и без ее участия, только будет дольше и труднее. И я именно как роженица старалась вывернуться получше, спрятав внутрь все мои протяженные органы, прежде свободно взвешенные в водах и выталкивая наружу мое сокровенное. Я чувствовала, что у меня получалось. Силы мои были на исходе. Ужас почти отступил. Теперь возникло новое, прежде совсем неизвестное мне чувство. Мне надо было торопиться. В этом новом, еще не совсем совершившемся воплощении, уже тикало, уже отмечало невидимые рубежи, новое измерение времени. Я постаралась поторопиться, и какая-то невидимая пленка лопнула с оглушительным звоном. Я вывернулась. Я вырвалась наружу. Блаженство — это состояние не боли. Пока я не знала боли, я не могла вообразить и блаженство. Ни ужаса, ни боли. Его разновидности больше не было. Весь мир стал иным, но я стала иной. Лишь малая часть моего «я» осталась неизменной, но она была так мала, что едва держалась сама в себе. Вся была на грани растворения, на грани исчезновения. Огромная новизна состояла в том, что тело, привычно располагающееся вокруг своего неопределенного центра, все было теперь внутри. А мое сокровенное нутро оказалось снаружи. Я ощущала слабый ток, легкое движение своей вновь образовавшейся поверхностью. Вероятно, тело мое, привыкшее извлекать из внешнего мира все нужное для своего строительства и движения, не все ушло внутрь. По меньшей мере, одно большое устьице осталось на поверхности и, само собой, раскрылось. Ни влага, ни вода. Воздух наполнил мое внутреннее тело. Оно слегка раздулось, а потом опять спалось. Началось дыхание. Я даже не успела как следует обдумать новую мысль, что у каждого вообразимого блаженства, как и у боли, есть еще одна ступень вверх. Как на моей новой поверхности что-то расклеилось, раскрылось для новых устьев, и я увидела свет. Мое «я» прозрело. Или в мире произошло что-то, чего в нем прежде не было? Не знаю. Образовался свет. И образовались глаза. И я их закрыла от того, что на вершине блаженства была боль. Кому и зачем я пишу эти записки сумасшедшего? Кто поверит мне, если я и сама себе не вполне доверяю? Дочитаешь ли ты все до конца? Прочитает ли это вообще кто-нибудь? И зачем? Может, и не надо вовсе. вроде обращаюсь к тебе, Танечка, но временами забываю и пишу, что в голову приходит, только чтобы не растворилось. Вчера пришла с работы. Василиса говорит, тебе звонила. Через 5 минут я уже не помню, какое имя она назвала. Переспрашиваю. Василиса снова называет имя, а сегодня утром я опять не помню. Более того, мне кажется, что я с кем-то из подруг вчера разговаривала по телефону, но не могу вспомнить, с кем. Какая-то странная рассеянность, полное отсутствие внимания. Стараюсь, чтобы не замечали. Мне кажется, что меньше всего это несчастное качество проявляется на работе. Там я ничего не забываю, ничего не путаю. Только вот никак не могла запомнить имени новой чертежницы. Пришлось написать записочку и положить в стаканчик для карандашей. Валерия. Правду сказать, сразу и запомнила. Вот вспомнила, наконец, что вчера звонил... Да, это была Валя, жена Ильи Гольдберга. Говорила из уличного автомата что-то невнятное. Я толком не поняла. Просила, чтобы П.А. принял в чем-то участие. А я и забыла ему передать. Мне кажется, П.А. замечает, что со мной что-то не в порядке. Иногда я ловлю на себе его медицинский взгляд. Со дня смерти Лизаветы Дворничихи уже более полугода наши отношения совсем разладились. Он несколько раз пытался со мной объясниться. Я вижу, он страдает из-за нашего разлада. Но я ничего не могу с собой поделать. Слова, которые он тогда сказал, все стоят между нами. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь забыть. Ты не женщина. У тебя нет этого органа. Это правда. Но почему это так оскорбительно? В доме стало совсем плохо. Всем плохо. Только маленький наш приемыш чувствует себя отлично. Посыпает сахарным песком белый хлеб с маслом и съедает каждый день по батону. Со счастливым, самозабвенным лицом, но смотрит при этом в кость, виновата и воровата. Она поправилась. Танечка подтянула ее в учебе. В конце концов, это просто непостижимо. Из-за нее я потеряла П.А. Танечка, зачем я пишу это тебе? Тебе только 12 лет, но... Ты вырастешь и когда-нибудь полюбишь, и тогда мне все эти глупости простишь. Он много пьет. От него все время пахнет водкой. То свежей, то перегаром. Он очень мрачен, но я уверена, что дело не только во мне. На Старый Новый год Василиса признает только старый календарь. Она приготовила стол. Испекла свой нескладный пирог с капустой толщиной в ногу, сделала картофельный салат с колбасой, сварила студень из ног, весь день воняла в доме ее варевом. Кончился на время ее нескончаемый пост. Вечером П.А. вышел к столу, положил газету передо мной. Статья отчеркнута. О врачах-убийцах. Я посмотрела в список. Половина его друзей. В большинстве евреи. Он налил стакан водки, закусил пирогом. Потом подмигнул Танечке. Погладил по голове Тому. Она вся расцвела. И ушел в кабинет. Очень хотела с ним поговорить, но невозможно. Легла спать и перед сном попросила. «Объясните мне, что происходит? Что со всеми нами будет?» Но мне ничего не показали.